Приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. В сатирической юмористической передаче «Наша Раша», которая является практически такой русифицированной версией британской передачи «Маленькая Британия», есть такой персонаж, начнем сразу с времени исповеди, есть такой персонаж, охранник-бородач. Кто-нибудь знаком с персонажем? Признавайтесь, да, я же говорю, время исповеди, время как раз каяться в том, какие передачи вы смотрите, нехристианские. Этот охранник каждый раз, когда происходит какое-то происшествие по его вине, какое-то сногсшибательное, феерическое происшествие по его вине, говорит, просит о том, чтобы его поняли и простили, прошу понять и простить. И на самом деле вот в этой просьбе, в этих словах «прошу понять и простить» это краткое содержание практически всех книг по самосовершенствованию, которые вы сможете найти в книжных магазинах. То есть вы заходите в книжный магазин, да, видите там полки с книгами по самосовершенствованию, можете ничего не покупать, просто посмотреть на персонажа бородача из передачи «Наша Раша», и вы поймете, что все сводится вот к этим двум словам – понять и простить себя. Но только проблема в том, что сделать это не так просто, как нам бы того хотелось. Нам не так просто понять себя, нам не так просто простить себя, потому что мы какой-то совершенно невообразимый клубок эмоций, чувств, мыслей, всего остального. Запишите себе в ваших бюллетенях, что вам сложнее всего понять в себе. Что вам сложнее всего принять себе, какие из ваших поступков вам трудно объяснить другим, а может быть и понять самому себе. Потому что когда мы говорим с вами вот об этой идее, о том, чтобы понять себя, простить себя, все не так просто, как нам кажется на самом деле. Знаменитые слова Гамлета, знаменитые слова Вильяма Шекспира, которые он вкладывает в уста принца датского Гамлета, когда тот говорит: «Есть многое на свете, друг Гораций, что непонятно нашим мудрецам». Французский философ, математик Блез Паскаль, гениальный человек, говорит о том, что у сердца есть свой разум, который разуму неизвестен. И когда мы открываем с вами Евгения Онегина, Александра Сергеевича Пушкина и читаем там слова «умейте властвовать с собою», это все кажется очень хорошо, это все кажется прекрасно, но это совсем, совсем, совсем непросто сделать. И мне нужно было процитировать всех этих людей для того, чтобы сбалансировать цитату бородача из «Нашей Раши». Просто чтобы проповедь была сбалансирована. Нам очень сложно понять себя, очень сложно понять весь тот клубок, который есть в нашем сердце. Книги притч помогают нам увидеть более полную картину того, что на самом деле происходит в нашей душе. Она напоминает нам о том, насколько важно то, что творится в нашем сердце, сколь трудны для понимания пути нашего сердца и каким образом мы можем совладать с этим, каким образом мы можем понять это, каким образом мы можем принять это, не мирясь с тем, кем мы являемся, но преображаясь силой Духа Святого и становясь другими людьми. Именно об этом мы и будем говорить сегодня, о том, что книга притч позволяет мне принять себя таким, какой я есть, не мирясь с тем, каким я являюсь. Книга притч показывает мне, что мудрость позволяет мне понять, принять себя, не мирясь с тем, кто я. Давайте сейчас по чтению Господа и снова его встанем для того, чтобы прочитать несколько отрывков из книги притч. «Тревога в сердце гнетет человека, а доброе слово веселит. Несбывающаяся надежда томит сердце, а сбывшееся желание – древо жизни. Сердце знает свою беду, и радости его чужой не разделит. Даже при смехе может болеть душа, и радость может окончиться скорбью. Спокойное сердце – здоровье телу, а от зависти кости гниют. Язык умиротворяющий – древо жизни. А лживый язык сокрушает дух. При счастливом сердце лицо сияет, а сердечная скорбь сокрушает дух. Разум рассудительных ищет знания, а уста глупцов питается глупостью. Все пути человека пред глазами его чисты, но Господь оценивает побуждение. Дух человека подкрепляет его в болезни, но если сокрушен, кто в силах снести его? Нечестивец бежит, хотя никто его не преследует, а праведник смел, как лев». Это Слово Божие. Будем благодарны за Него. Давайте помолимся. Господь наш Бог, мы приходим к Тебе, и мы просим Тебя, приоткрой нам завесу того, что творится в нашей душе, того, что мы не понимаем порою. Мотивы наших поступков, мыслей, Господь, действий. Покажи нам, чтобы мы понимали это лучше, но чтобы мы не мирились с тем, кто мы есть, но преображались силой Духа Твоего, становясь все более и более похожими на Сына Твоего, Иисуса Христа, умершего за нас и воскресшего. Во имя Твое молимся, во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. На чем мы с вами остановились в прошлый раз? Мы говорили с вами про саранчу, говорили с вами про муравьев. Мы говорили с вами о том, что мудрость позволяет мне преодолеть ограниченность моего разума. Мудрость позволяет мне поступать умно тогда, когда мне не хватает этого самого ума, мне не хватает этих самых, возможно, интеллектуальных способностей. Не нужно большого ума, чтобы думать за себя, не нужно большого ума, чтобы дорожить своим будущим, не нужно большого ума, чтобы держаться друг за друга и помогать друг другу, не нужно большого ума, чтобы делать все основательно, и не нужно большого ума, чтобы добраться до царского дворца. Когда мы подходим с вами к книге притч, когда мы подходим с вами к Священному Писанию, у нас есть одна небольшая проблема. Дело в том, что термины в том виде, в котором они используются в книге притч, это не всегда те термины, не всегда те слова, которые используем мы, в том значении, в котором используем мы. Например, когда мы говорим с вами про сердце, мы имеем в виду прежде всего определенные эмоции, определенные чувства. То есть сердцу не прикажешь. Это говорит о том, что мои чувства сильнее, чем я, и я ведом моими чувствами, поэтому сердцу не прикажешь. Да? Это фразеология, которой пользуемся мы. Но когда мы подходим с вами к книге притч, то слово «сердце» используется совсем в другом значении. Дух – это наше естество. Это то, кто я есть. Это то, кто я есть на самом деле. То есть та сила, которая живет внутри меня, дух, это то, кто я есть на самом деле. Сердце же в книге притч – это центр нашей воли. Можете себе записать, что сердце – это центр нашей воли. Это источник принятия всех наших решений в жизни. Это наши убеждения, формирующие как раз наши решения. То есть подход чуть-чуть другой. Слова, которые кажутся синонимами, дух и сердце, не совсем являются синонимами. У них есть значения, которые пересекаются, но это все же разные слова, которые говорят о разных вещах. Дух – это то, кто я есть, сердце – это источник моей воли, это то, как я принимаю решения. Вот с этим пониманием мы и смотрим сейчас как раз на книгу притч, и мы видим, что мудрость позволяет мне принять себя, не мирясь с тем, кто я. Это означает, можете себе записать, первое, это означает, что мы понимаем важность нашего духа. Второе, мы принимаем витиеватость нашего духа, то, насколько мы сложно организованы, как люди. Третье, мы проговариваем вопросы нашего духа, проговариваем вопросы, которые он задается, которыми мы задаемся. И, наконец, последнее, мы покоряемся Святому Духу. Мы покоряемся Святому Духу. Дух человека подкрепляет его в болезни, но если дух сокрушен, то кто в силах снести его? Во многом наша жизнь сегодня – это жизнь, которая вывернута наружу, вывернута наизнанку. Мы уделяем огромное внимание обстоятельствам жизни, мы уделяем огромное внимание внешним факторам жизни, мы уделяем огромное внимание физическим аспектам нашей жизни, забывая о том, что не обстоятельства диктуют, каким образом мы реагируем на них, но наш дух. Не обстоятельства диктуют это, не внешние какие-то признаки диктуют это, но то, что на самом деле происходит в нашей душе, то, что духовные аспекты нашей жизни намного важнее, чем то физическое, чему мы уделяем такое большое внимание. Сильный дух в силах поддержать сломленное тело. Есть огромное количество исследований, которые показывают, насколько важно пациенту, больному неизлечимыми болезнями, на самом деле не терять надежды, не терять присутствие духа. Работы австрийского психолога Франкла, который прошел через концентрационные лагеря, показывают, насколько важно не терять надежду. Сильный дух может поддержать сломленное тело. Сильный дух может пронести сломленное тело через неимоверные испытания сильный дух. Но сильное тело, крепкое тело, не в состоянии поддержать сломленный дух. Сильное, крепкое тело не в состоянии поддержать сломленный дух. Наша духовная жизнь чрезвычайно, чрезвычайно важна для нас. Безусловно, нам стоит печься о физическом, нам стоит заботиться о том, что мы едим, как мы занимаемся спортом, нам стоит уделять всему этому внимание. Буквально недавно я слушал подкаст, в котором как раз очень известный пастор, сравнивая лидеров, с которыми он работает, лидеров мирового уровня, говорил о том, что многие из них уделяют огромное внимание занятиям спортом, многие из них уделяют огромное внимание тому, что они едят, как они питаются, заботятся о своем здоровье, потому что это важно. Я подумал о том, что да, если действительно я хочу, чтобы наша церковь вышла на новый уровень, если я хочу, чтобы я как лидер вышел на новый уровень, мне нужно заботиться об этих вещах. Безусловно, мне нужно заботиться об этих вещах. Но еще больше мне нужно молиться. Еще больше мне нужно заботиться о духовном. Еще больше мне нужно заботиться о моем духе, моих взаимоотношениях с Господом. Это не отменяет первую часть. Но это говорит о том, насколько важна вторая. Потому что именно Дух, именно это дает нам возможность преодолеть самые тяжелые испытания в нашей жизни. Именно поэтому апостол Павел, например, обращаясь к гонимой церкви, обращаясь к церкви, у которой даже не хватает мужчин-лидеров, чтобы вести за собой эту общину. Церковь, которая находится не просто в гонениях, но церковь, которая находится в меньшинстве в городе Филиппы. Обращаясь вот к такой общине, он говорит в заключении: «Всегда радуйтесь, Господи». И еще раз говорю: радуйтесь. Радуйтесь не потому, что ваши обстоятельства такие феноменальные. Радуйтесь не потому, что у вас все так хорошо в жизни. Но радуйтесь, потому что вы настолько сильны духом. Пусть ваша кротость будет известна всем людям. Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но во всем через молитву и прошение с благодарностью открывайте ваши просьбы Богу. Тогда мир Божий, превосходящий всякое понимание, сохранит ваши сердца и умы в единении со Христом Иисусом, пишет Павел. О чем мы больше заботимся сегодня? О внешнем? О том, как мы выглядим? Или о том, что наполняет наш дух? О чем мы больше заботимся, о чем мы больше переживаем сегодня? О том, чтобы защитить себя, максимально обезопасив себя и свою жизнь? Печемся мы о внешних вещах, о внешнем комфорте больше, чем о состоянии нашей души? Помним ли мы, что именно наш дух определяет то, как мы будем реагировать на совершенно разные обстоятельства в жизни или нет? Помните эту знаменитую фразу про «в здоровом теле здоровый дух»? Да? Фразу, которую мы слышали постоянно. Самое смешное в этой фразе – это то, что мы используем эту фразу с прямо противоположным значением, чем то, которое вкладывал автор. Ну, прямо противоположное значение. Потому что изначально, когда Децим Юлий Ювенал произносит эти слова в одной из своих поэм, он пишет: «Надо молить, чтобы ум был здравым, в теле здоровым, бодрого духа проси, что не знает страха пред смертью». То есть не в здоровом теле здоровый дух, но проси духа, который не знает страха пред смертью, проси настолько крепкого духа и крепкого тела. Совсем другое значение. Наш дух чрезвычайно, чрезвычайно важен. Мудрость позволяет мне принять себя, не мирясь с тем, какой я. Тревога в сердце гнетет человека, а доброе слово веселит. Несбывающаяся надежда томит сердце, а сбывшееся желание – древо жизни. Спокойное сердце – здоровье тела, а от зависти кости гниют. Язык, умиротворяющий – древо жизни, а лживый язык сокрушает дух. При счастливом сердце лицо сияет, а сердечная скорбь сокрушает дух. Разум рассудительных ищет знания, а уста глупцов питаются глупостью. Нечестивец бежит, хотя его никто не преследует, а праведник смел, как лев. Мы ищем очень простые решения в жизни. Если я хорошо выгляжу, я себя хорошо чувствую. Если я себя хорошо чувствую, я хорошо работаю. Все очень-очень просто. А мы очень сложно устроены. У нас все очень-очень-очень запутано. Все очень-очень-очень запутано. не только у девушек, а и у мужчин тоже. Просто девушки знают, что у них все очень-очень-очень запутано, а мужчины этого не подозревают. Это единственная разница. То есть одни знают, что происходит у них, и что они не могут в этом разобраться, а другие делают вид, что все хорошо, но при этом они понятия зеленого не имеют о том, что на самом деле творится у них в душе. Мы очень сложно устроены. Книга Притч напоминает нам о том, насколько многогранен наш внутренний духовный мир. Например, смотрите, 28 глава, да, первый стих, о том, что нечестивец бежит тогда, когда его никто не преследует. Это показывает нам удивительную работу нашей совести, что когда мы вроде бы убедили себя, что это нормально, то, что мы сделали, когда мы вроде бы убедили всех вокруг себя, и вроде бы никто нас не преследует, но все равно сердце не дает нам покоя. Мы все равно испытываем это чувство вины, которое гонит нас, которое заставляет нас прятаться. Мы все равно нуждаемся в том, чтобы каким-то образом изменить нашу душу. Недавно прочитал в книге очень интересное наблюдение по поводу каннибалов. О том, что даже каннибалы, даже людоеды в диких племенах перед тем, как съесть свою жертву, делают какие-то обряды и ритуалы, которые должны очистить это действие. Даже эти люди понимают, что то, что они делают, неправильно. Даже эти люди осознают, что что-то не так в их действиях. Ну, в принципе, когда вы пытаетесь съесть вашего ближнего, вы понимаете, что что-то не так в ваших действиях. Даже в этой ситуации мы являемся очень хитросплетенным, многоуровневым механизмом. На нашу душу влияет наше физическое состояние. На наш духовный мир влияет на самом деле то, насколько мы хорошо спим. Насколько часто мы занимаемся спортом, в насколько хорошей форме мы находимся. На нас влияет наше физическое состояние. На нас влияют наши эмоции, наши чувства, безусловно, которые не так просто держать под контролем. На нас влияют наши мысли, на нас, естественно, влияет, формирует наше окружение, то, кто нас окружает. На нас влияет наше моральное состояние, а также, наконец, наша вера, наши взаимоотношения с Господом. То, насколько мы близки с Ним, насколько у нас есть мир с Господом, который перетекает теперь во все остальные сферы жизни, позволяя нам реагировать совсем по-другому на то, что происходит в нашей жизни. Ищем ли мы сегодня простых решений? Смотрим ли мы лишь на один аспект нашей жизни, скажем, на физический или на духовный? Потому что на самом деле мы можем допускать ошибку как в одну, так и в другую сторону. И наверняка вы слышали такие примеры, когда ты приходишь к человеку, ты изливаешь ему душу, ты говоришь о том, насколько тебе тяжело насколько тебе тяжело преодолеть то или иное искушение, ту или иную проблему. В ответ ты получаешь: ну, надо молиться. Спасибо тебе большое, капитан Очевидность. Когда все упрощается, а все не так просто. Грешишь? Не греши. Прекрати. И на самом деле, если вы когда-нибудь придете ко мне за советом по душепопечению, то вы услышите: грешишь, не греши, прекрати. Все очень просто. Но жизнь намного сложнее. Ищем ли мы простых решений? Отдаем ли мы себе отчет в том, насколько сложно устроена наша душа? Скажем, в том, как недосыпание, как усталость влияет на нашу способность трезво оценивать то, что с нами происходит, в том числе духовно. Знаем ли мы о том, в каких ситуациях, в какое время мы особенно уязвимы для искушений? Понимаем ли мы это или нет? Мы уже цитировали сегодня, цитировали пьесу Шекспира «Гамлет». И вот в этой пьесе есть очень интересный момент. Мне он всегда очень нравился. Это разговор принца датского, разговор Гамлета с Гильдерстерном. Когда Гамлет протягивает ему флейту и говорит: слушай, поиграй мне на флейте. А Гильдерстерн не может понять, о чем вообще идет речь. Гамлет: вот флейта, сыграйте на ней что-нибудь. Гильдерстерн: принц, я не умею. Гамлет: я вас прошу. Гильдерстерн: уверяю вас, я не умею. Гамлет: я вас умоляю. Гильдерстерн: я и держать ее не умею, мой принц. Гамлет: это же так легко, как лгать. Управляйте этими отверстиями при помощи пальцев, дышите в нее ртом. Дышите в нее ртом. И она заговорит красноречивейшей музыкой. Видите, вот это лады. Гильдерстерн: Но я не могу извлечь из них никакой гармонии. Я не владею этим искусством. Гамлет, вот видите, что за негодную вещь вы из меня делаете? На мне вы готовы играть. Вам кажется, что мои лады вы знаете. Вы хотели бы исторгнуть сердце моей тайны. Вы хотели бы испытать от самой низкой моей ноты до самой вершины моего звука. Вот в этом маленьком снаряде много музыки, отличный голос. Однако вы не можете сделать так, чтобы он говорил: черт возьми, или по-вашему, на мне легче играть, чем на дудке. Назовите меня каким угодно инструментом. Вы хоть и можете меня терзать, но играть на мне вы не можете. Потрясающая наблюдательность Шекспира, когда он показывает о том, что так часто нам кажется, что легко манипулировать людьми или легко манипулировать собою. Мы не в силах играть даже на флейте, потому что мы не знаем этого искусства, но думаем, что мы можем играть на струнах других, на струнах души других людей или на струнах своей души. Мудрость позволяет мне принять себя, не мирясь с тем, кто я, не мирясь с тем, каким я являюсь. Сердце знает свою беду, и радости его чужой не разделит. Даже при смехе может болеть душа, и радость может окончиться скорбью. Если не заглушать наш дух, если не заглушать то, что происходит в нашей душе, мы услышим, как наша душа задается вопросами, фундаментальными вопросами, на которые у нас должны быть ответы. Это мы все время заглушаем ее. Это мы все время пытаемся заглушить эти вопросы. Вчера мы с супругой смотрели один французский фильм, и там такой интересный момент в этом фильме есть, когда главная героиня, которая играет телерепортера, играет журналиста, известного во всей Франции журналиста, начинает терзаться, а ее ассистентка говорит: слушай, расслабься, приди в себя. Позже сходим по магазинчикам, пройдемся. И вот так вот мы заглушаем эти вопросы, которые звучат в нашей душе. Отчего мне грустно, когда весело? Отчего, когда посреди веселья мне вдруг становится очень-очень грустно? Отчего никто на самом деле не может меня понять? Возможно, мы не отдаем себе в этом отчет, но мы обречены на весьма глубокое одиночество в этом мире. Связано это с тем, что пережив что-то очень фундаментальное, очень радостное или очень болезненное, мы не можем теперь найти сопереживание у людей, кто не прошел через это. Я заметил недавно, что есть глубокая меланхолия в глазах тех, кто потерял близких людей. Их взгляд меняется навсегда. Они смеются, они радуются жизни, все хорошо, но во взгляде поселилась эта меланхолия, и ничто уже не изгонит ее. И ты не замечаешь ее до тех пор, пока ты не прошел через эту потерю сам, пока ты сам этого не пережил. Еле заметная, но такая настойчивая. Наше одиночество усугубляется еще и тем, что мы сами не до конца понимаем себя, не понимаем то, что мы чувствуем, когда речь заходит об очень глубоких переживаниях. Это одиночество дается нам не просто так. Это одиночество напоминает нам о том, что мы не сможем найти ни в ком в этом мире человека, который бы понял нас до конца. И это одиночество гонит нас к тому, кто создал нас. Оно показывает нам, что на самом деле тот, кто может понять все то, что происходит в нашей душе, тот, кто может разобраться во всех хитросплетениях нашей души, это Господь Бог. И это одиночество, оно дано нам как раз для того, чтобы мы задумывались о жизни и чтобы мы искали утешение в Нем. И мы искали понимание в Нем, прошедшем предательство, боль, утрату, прошедшем все перипетии судьбы, испытавшим все это. Отчего же мне до смерти хочется жить, если живу я лишь для того, чтобы умереть? Отчего я тоскую по тому, чего я никогда не знал? Отчего я тоскую по тому, чего я никогда не знал? Откуда эта тоска в моем сердце? Мы все знаем, что мы умираем. Мы все знаем, что мы смертны. Так откуда в нас желание бессмертия? Если это факт жизни, если это то, что мы видим на протяжении всей нашей жизни постоянно, откуда в нас желание бессмертия, почему мы не можем смириться со смертью? Отчего я тоскую по тому, чего я никогда не знал? Позволяем ли мы сегодня задаваться себе глубокими вопросами? Задумываемся ли мы о глубоких вещах в нашей жизни или нет? Или мы все время заглушаем этот голос души, и мы все время заглушаем эти вопросы, только чтобы не думать, только чтобы продолжать веселиться, только чтобы вечеринка никогда не заканчивалась? Или мы останавливаемся и впускаем эти вопросы, и размышляем о них, и пытаемся найти на них ответы? Мудрость позволяет мне принять себя, не мирясь с тем, кто я. Блажен тот, кто находит мудрость, и человек, который обретает понимание, потому что мудрость – древо жизни она для тех, кто ею владеет. Счастливы те, кто ее удержит. Плод праведника – древо жизни, и мудрость привлекает души. Несбывающаяся надежда томит сердце, а сбывшееся желание – древо жизни. Язык умиротворяющий – древо жизни, а лживый язык сокрушает дух. Книги мудрости в общем и книги притч в частности – это удивительные произведения, потому что в них раз за разом мы видим вот это эхо потерянного рая, мы видим это упоминание потерянного рая в этой простой фразе, в этих простых словах – древо жизни. Это напоминание нам о том, что было источником нашей жизни. Это напоминание нам о том, что было источником нашей сущности. Во время практически любого отпуска бывает такой странный момент хорошего отпуска, замечательного отпуска, которым вы наслаждаетесь. И вот в конце этого отпуска вы уже наотдыхались, и вам хорошо, и вам одновременно радостно и грустно возвращаться домой. Вы хотите вернуться домой, но вам грустно от того, что закончился отпуск. Очень странное чувство, с которым очень непросто справиться. И это странное чувство меланхолии присуще не только таким моментам жизни, но и многим событиям, когда вроде бы все идет как надо, а душа тоскует о чем-то. На поверхности грусть – это связано с тем, что мы отдаем себе отчет в том, сколь все быстротечно, но если копнуть глубже, мы заметим, что печаль эта намного более фундаментальна. В самой первой книге Библии, в книге «Бытие», мы читаем с вами о том, что Господь вырастил из земли все виды деревьев. Посреди же сада росли древо жизни и древо познания добра и зла. И древо жизни было тем, что питало Адама и Еву. Древо жизни было тем, что давало им вечный смысл и вечную жизнь. Это то, что питало их. И мы скучаем. Мы скучаем по этому древу жизни. Идея эта потом встречается, как мы уже говорили, в псалмах, в книге притч. Именно в книге притч мы видим, что это древо жизни является как раз эхом давно потерянного рая, в котором все шло именно так, как надо. Это чувство, что все идет именно так, как должно идти. Напоминание нам о том, чего мы не знали, но о чем мы генетически скучаем. Ностальгия по счастливому детству длиною в вечность. Ностальгия по счастливому детству длиною вечность. Мы все бы хотели вернуться в этот утерянный рай. Мы все бы хотели вернуться к этому древу жизни. Но вот только тропа к нему лежит через проклятие и смерть, которую мы не в силах преодолеть. Древо жизни становится древом проклятия, и на пути стоит ангел с огненным мечом, который не пускает нас назад. В книге Второзакония мы читаем как раз напоминание об этом проклятии. Если человек виновен в грехе, достойном смерти, то, убив его, люди могут повесить его тело на древе. Но Писание напоминает нам о том, что каждый из нас согрешил, все согрешили, все лишены славы Божией, все заслужили эту духовную смерть, отлучение от Бога, потому что это своеволие был наш выбор. Мы его заслужили. Тот, кто повешен на дереве, проклят Богом. В послании к Галатам мы читаем, как апостол Павел напрямую указывает на то, что это проклятие принимает за нас Христос. Христос искупил нас от проклятия закона, Он сам понес проклятие вместо нас, как об этом и сказано, проклят каждый, кто повешен на древе. Христос возвращает нас к древу жизни, погибая на древе проклятия. Христос возвращает нас к древу жизни, возвращает нас вот к этому счастливому детству, к этому счастливому моменту, когда все идет так, как надо. Тем, что с Ним происходит все так, как не должно было быть. Он погибает вместо нас. Стихотворение «Жертва» из поэмы Джорджа Герберта «Храм» – это поэтическое представление о том, что могло твориться в душе Христа незадолго до распятия и непосредственно на кресте. Рефреном в этой поэме проходит вопрос: познал ли кто такую скорбь? Познал ли кто такую скорбь? То есть каждый раз Герберт возвращается: познал ли кто такую скорбь? Каждое четверостище заканчивается им, пока читатель не получает на него ответ. Все, кто пройдут, пусть бросят взор. Сын человека плод украл, но мне на дерево теперь идти, на древо жизни для тебя, ну уж никак не для меня. Познал ли кто такую скорбь? Свершилось все, и смерть пришла. Смерть для меня, чтоб благом стало всем. Глава упала, увидят все, как закончится мой век. Что, когда закончится мой век, что не было таких скорбей вовек. Увидят все, когда закончится мой век, что не было таких скорбей вовек. Сын человека крадет плод, он крадет плод познания добра и зла, но теперь Христос вместо нас восходит на древо проклятия. Теперь Он проклят вместо нас. Он погибает на древо проклятия, чтобы мы могли вернуть себе потерянный рай. Он возвращает нас к древу жизни. Что мы выберем сегодня? Какой путь? Примем ли мы решение довериться Богу? Обратимся ли мы к Нему в тихой молитве покаяния, приняв Его дар прощения грехов и жизни вечной? Или мы предпочтем и дальше жить в проклятии? Мудрость позволяет принять себя, не мирясь с тем, кто я. Это значит, что мы понимаем важность нашего духа, мы принимаем витиеватость нашего духа, мы постигаем вопросы нашего духа, но самое главное, мы покоряемся Святому Духу. В следующий раз на День благотворительности мы будем говорить о том, как научиться жить не только для себя, как научиться жить не только для себя любимого. Христос в Евангелии от Марка говорит: «Если кто желает быть моим последователем, пусть отречется от самого себя, возьмет свой крест и пусть следует за мной, потому что тот, кто хочет сберечь свою жизнь, потеряет ее». А кто потеряет свою жизнь ради меня и радостной вести, тот спасет ее. Ведь что пользу человеку приобрести весь мир, если при этом он повредит своей душе? И что человек может дать взамен, в обмен за свою душу? Кто постыдится меня и моих слов об этом безбожном, в этом безбожном и грешном поколении? Того и Сын человеческий постыдится, когда придет в славе своего Отца со святыми ангелами. Попытка принять себя таким, какой я есть, навязав это чудо природы теперь всем окружающим. Это путь нарциссизма, деградации, это путь социального отчуждения. Поэтому в глубине души нам самим не нравится, кто мы есть. Ведь мы не соответствуем своим стандартам, своим ожиданиям, не говоря уже о Божьих. Однако нескончаемые попытки своими собственными усилиями, усилиями воли изменить себя, подстроившись под свои ожидания, став таким человеком, каким я должен быть, или став тем, кем люди хотят меня вокруг видеть, тоже обречены на провал, потому что в них мы утрачиваем свою идентичность, в них мы теряем то, кто мы есть на самом деле. И выход из этого тупика лишь один – довериться Богу в том, чтобы Он изменил нашу душу. Мы преображаемся теперь не просто усилиями воли. Мы преображаемся не тем, что заставляем себя быть кем-то другими, но тем, что подчиняем себя раз за разом Духу Святому. Мы подстраиваемся не под свои представления о том, какими мы должны быть, не под ожидания других людей, но под то, какими нас видит Господь, который не просто создал нас, который погиб за нас на кресте, который порвался за нас. И лишь теперь мы можем понять себя, мы можем принять себя, не мирясь с тем, кто мы есть, Потому что впервые мы смотрим на себя через призму того, что Бог видит в нас. И вот это изменение точки зрения – самое важное в нашей жизни. Начните смотреть на себя с точки зрения того, какими вас видит Бог. И позвольте Духу Святому менять вас, преображать вас, чтобы вы все больше и больше становились похожими на этот образ. В своей книге «Просто христианство» Клайв Льюис пишет удивительные слова. «Большинство людей, которые действительно научились бы заглядывать в глубины своего сердца, знали бы то, что они сжимают, и сжимают очень сильно. В этом мире обрести нельзя. Здесь много такого, что сулит нам желаемое, но эти обещания никогда не выполнятся. Страстная юношеская мечта о первой любви или какой-то заморской стране, волнение, с которым мы беремся за дело, глубоко нас интересующее, не могут быть удовлетворены ни женитьбой, ни путешествиями, ни научными изысканиями. Я не имею в виду неудачные браки, либо неудавшиеся каникулы, или не сбывшиеся ученые карьеры. Ничто живое не рождается на свет с такими желаниями, которые невозможно удовлетворить. И если я нахожу такое желание в себе, которое ничто в мире не способно удовлетворить, это вероятнее всего можно объяснить тем, что я был создан для другого мира. Если ни одно из земных удовольствий не приносит мне подлинного удовлетворения, это не значит, что Вселенной присуще некоторое обманчивое начало. Возможно, земные удовольствия и рассчитаны не на то, чтобы удовлетворить ненасытное желание, а на то, чтобы, возбуждая его, манить меня вдаль, где таится настоящее. Если это так, то я должен постараться, с одной стороны, никогда не приходить в отчаяние, проявив неблагодарность за эти земные благословения, а с другой стороны, мне не следует принимать их за что-то другое, копией или эхом, или несовершенным отражением, чего они являются. Я должен хранить в себе этот неясный порыв к моей настоящей стране, которую я не сумею обрести, прежде чем я умру. Этот порыв к моей настоящей стране, которую я не сумею обрести, прежде чем я умру. Мудрость позволяет мне принять себя, не мирясь с тем, кто я. Давайте помолимся. Господь наш, Ты знаешь наши сердца, Ты знаешь наши души. От Тебя не сокрыто ничто, что происходит в нас, потому что Ты сотворил нас. И мы открываемся Тебе, Господь, и мы просим Тебя, Духом Твоим Святым, измени нас. Господь, дай нам становиться такими людьми, какими Ты хочешь нас видеть. Преображай нас. В этом наше счастье, в этом наша радость. Я прошу Тебя за тех, кто еще не доверился Тебе, за тех, кто терзаем вопросами и сомнениями. Дай им сейчас смелости, Господь, в молитве прийти к Тебе и сказать: Господи, прости меня. Я так долго бежал от Тебя. Бежал от любви. Бежал от того, насколько я дорог Тебе. Насколько сильно Ты хочешь видеть меня в раю. Бежал от того, что никто не умер за меня, а Ты погиб. Прости меня. Прости меня, Господь. Прости мне мои грехи. Войди в мою жизнь, Господь. Преобрази меня. Измени меня. Ты Господин мой. Ты Бог мой. И я склоняюсь пред Тобой. Во имя Твое мы молимся, имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.